Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего прямого эфира. У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священник Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандырев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Отец Александр, поздравляем вас с Масленицей и как священник, который много лет занимался миссионерской работой, работаете с молодежью и продолжаете ей заниматься. Несколько слов о празднике Масленица. В нашем городе в этом году и вообще много копий сломано. Есть люди, очень строго относящиеся к этому празднику, которые говорят, что, конечно, пережитки язычества ни в каком виде у нас недопустимы. Есть люди, которые более терпимо относятся. Большинство вот пастырей авторитетных, они действительно высказывают такие умеренные вещи по поводу того, что сегодня, когда пространство массовой культуры захватило, в общем-то, общество целиком, даже вот эта славянская языческая составляющая, она в каком-то смысле нас объединяет и дает нам память о корнях, о том, кто мы все-таки, дает возможность нам объединяться, вот, позаботиться иногда об отдыхе, о добрых делах, которые мы призваны делать вот эту масляную неделю. Как вы к этому относитесь и каких крайностей вот вы бы призвали избегать в суждениях и вот таких мнениях о сырной седмице?
Угу. Ну, понятно, что этот праздник, он такой является, ну, таким буфером, можно быть, сказать, между человеком, который еще находится в языческом состоянии, но при этом он начинает искать чего-то. Вот. И с другой стороны, между церковным человеком, который готовится к Великому посту. И вот этот праздник, он не случайно был воцерковлен, в каком-то смысле воцерковлен, именно для того, чтобы человек входил в церковь постепенно. Потому что сразу резко войти человек не может. Необходима постепенность вхождения в церковь. Вот это не случайно есть даже у святых отцов, и в аскетической литературе даже есть такое понятие, как лестница. И Масленица такая ступенька для того, чтобы приблизиться к церковной культуре. Что, с одной стороны, это радость, это какие-то такие, такое веселье, но люди понимают, что это веселье особое, для того, чтобы потом сильнее покаяться, чтобы друг друга попросить прощения, чтобы вот это дружеское веселье, тещины блины, семейное какое-то вот такое торжество, общение накануне Великого Поста, оно, конечно, является таким по происхождению языческим, но в нем языческого становится все меньше и меньше, потому что оно наделяется таким душевным, я бы сказал, христианским содержанием. Хотя, конечно, есть какие-то языческие вещи, как сожжение там чучело, да, вот эти вещи, они, ну, конечно, с точки зрения христианской недопустимы.
Но вот. Вы встречали вот в своей практике, почти 10 лет уже слушайте, в сане, чтобы к этому кто-то относился ритуально и серьезно?
Нет, не встречал. Поэтому я не думаю, что с этим нужно воевать, как вот с пиками. Это все-таки чучело такое уже стало. Так, больше, чтобы костер горел, как вот пионерский костер больше. Поэтому на сегодняшний день даже вот это, казалось бы, чисто языческая вещь, ритуальная, в ритуальном плане то, что раньше было, сегодня даже она перестала быть отчасти актуальной. Хотя, конечно, существуют любители, наверное, которые хотят это все раскопать, поднять на флаг там, и так далее. Вот. Но в целом же это свойственно для христианства. То, что возможно освятить, нужно освящать. Это связано и с праздником Рождества Христова, когда он был поставлен на время, когда солнце начинает, как это называется, праздник у язычников-то, когда солнце набирает свою силу, когда день становится больше. Рождество же в это время тоже было поставлено, в свое время это тоже был праздник у язычников. Если мы можем и должны наделять христианским содержанием какие-то языческие вещи, их преображать, переосвещать заново, то если то это возможно вполне. И Масленица в данном случае – это именно тот самый праздник, который, имея языческое происхождение, постепенно наделяется христианскими какими-то смыслами, символами. Единственное, что, конечно, в это время такие страшные злоупотребления, их нужно избегать, чтобы там беспробудное пьянство, там, сломанные
кулачный носы. Кулачный бой до смерти, да, и так
да,
далее.
Да, да, да. Конечно, какие-то забавы, наверное, для народов, вот они позволительны для большинства. Вот, хотя, наверное, там священникам, батюшке участвовать стенки на стенке – это не очень хорошо.
А на стол до сапогами лазить, как вы думаете?
Ну, там и времени-то нет, на самом деле. Там чин прощения, надо готовиться.
Но желание есть. Это хорошо. Отец Александр, дело в том, что мы вот забываем о том, что ведь Масленица и в 18-м, 19 веке – это не только вот кулачные бои, это вот гульба, которая описана у Шмелева. Это ведь удивительные традиции, вот все эти три недели подготовительные перед постом, навещать близких, да, совершать дела милосердия, благотворительности. Ведь блинами, вот их не освящают у нас, но угощали, кормили, и даже ведь в очень богатых домах туда нищих собирали десятками, чтобы вот в это время угостить, обласкать. Да, дела благотворительности шли очень серьезно.
Сегодня вот это чтение евангельское как раз-таки этому посвящено, не творителям, милостыню
на показ. Да.
Да, на показ. Это все связано с Евангелием.
Да, то есть все то, что вот читается в наших храмах на этих неделях, это просто вот в эти подготовительные к посту недели совершалось делом. Дело в том, да, что для чего вот эти недели были очень деловыми. Нужно было закончить, привести в порядок все свои мирские дела, чтобы лишний раз в пост не беспокоиться об этом.
Да.
Нужно было успеть со всеми примириться за эти недели, с партнерами, с родственниками, да, вот со всеми, чтобы войти в пост с чистой совестью. Обидел кого-то, загладь это, да, вот эта совместная трапеза смягчает сердца, можно за столом договориться, да, и, в принципе, и вино здесь, наверное, тоже может пользу сыграть, да, если не разругаться, да, и не разодраться, да.
Да, в умеренном.
Вот. Поэтому, конечно, вот, наверное, в наше-то время это как раз очень не хватает нам всего и времени, и вот умения так организовать и быт свой, и досуг, чтобы людей утешить, попросить прощения, уладить дела и все-таки во время поста, вот в эту чистую первую неделю, войти действительно в таком состоянии, когда ты понимаешь, что ты потрудился уже перед постом и постарался войти в пост и с чистой совестью и с добросовестно выполненными делами.
Да, совершенно верно. Поэтому дружеское общение, которое на Масленицу предполагает, оно является таким основным. И да, последнее вот воскресенье до этого читалось Евангелие, именно призывающее к милосердию. Кто не ходил,
да,
кто
не навестил, кто не накормил.
Кто не накормил, да.
Да, тот самому Господу это не дал.
Да, 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 совершенно верно. Поэтому, да, масличная неделя – это…
Это вот такое, и есть руководство к действию, это Евангелие, да, да, как себя вести на масляной неделе.
Так же, как и весь пост, это, собственно говоря, дела милосердия должны быть особыми. И с масленичной недели именно вот это вот милосердие постовое, оно, оно должно начаться. Мы отказываемся от мяса, вот, именно чтобы сэкономить деньги и помочь ближнему. Потому что мясо все-таки в свое время был один из самых дорогих продуктов. Ну и сегодня, в принципе, так же.
Ну, давайте перейдем к притчам. Мы продолжаем говорить о книге притчи Соломоновых, и сегодня обращаемся к 25 главе. Тоже очень интересная, хоть и небольшая по содержанию глава, но, тем не менее, вот повторяющихся мыслей здесь немного, и мы, наверное, прочтем его целиком. Она имеет такое предисловие. Это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Вот давайте, отец Александр, почитаем вот несколько стихов и попробуем вот растолковать смысл.
Да, ну вот кратко, это немножко про эту надпись перед этой главой. что вот эта традиция собирания притч Соломонова, это была заложена еще самим Соломоном, но это было дело такое...
преемственное.
Преемственное, да. Соломон родил целую традицию и собирание притч, и, безусловно, составление новых притч. Вообще новый язык явился. Новый язык явился во времена Соломонова. Это особая ученость, особая наука. Такие притчи, они как вглядывание в жизнь, изучение новых законов, закономерностей, чтобы избегать опасностей, чтобы избегать каких-то ошибок. И вот Езекия, это тот, кто жил уже несколько, ну, два столетия после Соломона, вот, и поэтому вот он потрудился на то, чтобы собрать притчи, и особенно это, видимо, связано с его болезнью, что он болел, вот, и уже умирал, и когда он выздоровел, ему, ему было дано еще 15 лет царствования. Такой вот был царь интересный. И, видимо, посвятил свою задачу собирать притчи, собирать какие-то вот такие мудрые наставления от своих отцов, в частности, от Соломона. Вот, второй стих. «Слава Божия – облекать тайну и дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся перед лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе, подойди сюда повыше, нежели когда понизят перед... нежели когда понизят тебя перед знатным, которого видели глаза твои».
Ну, давайте вот достаточно, да, пока на этих стихах остановимся. «Слава Божия облекать тайну и дело, а слава царей исследовать дело». Ну, в отношении славы Божией понятно, да, ведь мир настолько совершенен и таинственен, что действительно мы вот тем и занимаемся уже много веков, что исследуем эти законы Божии, которые положены в наш мир, этим занимается, собственно, наука. А слава царей – исследовать дело. Вот о каком деле царском здесь говорится?
А то, которое облечено в тайну. То есть, собственно говоря, только царь может по-настоящему открыть тайну. Это его задача. Вот задача, чтобы тайны Божии были открыты для народа. Потому что пока царь не потрудится, царь самый мудрый, самый известный и тот, кто обладает самыми основными ресурсами и властью на земле. Поэтому только он может по-настоящему исследовать дело. Он может найти таких людей, таких специалистов, которые могут дело исследовать, скрупулезно исследовать, как следует исследовать. Потому что царь находится на вершине пирамиды, вот, а человек, он всегда где-то сбоку, и поэтому в основных каких-то моментах он не понимает. А царь более видит, как бы вот, более с высоты может посмотреть, угу, на это дело.
Понятно. Ну, а вот та часть царского дара, да, когда вот, императоры наши и цари говорили о том, что сердце царёво в руках Божьих. Да, вот второй стих, третий, вернее, стих этой главы говорит о том, что сердце, да, царей неисследимо. И в связи с этим вот действительно очень много вопросов. Потому что царь тоже по природе человек со своими немощами, да, с грехами. И тем не менее, вот может ли человек, вот, и даже церковь судить царя, если на нем помазание Божие, если это сосуд как бы Божий, который исполняет Божью волю, ведь Богом цари царствуют, да, и сказано, что даже языческие цари были попущены, mm-hmm, с промыслом, да, вот как мы приучены уже традицией нашей такой историографической, да, со времен Карамзина это у нас укоренилось, вот, в общем-то, устраивать суды над Петром и над другими, да, там, над Николаем Палкиным, да, прямо на уроках, да. вот с точки зрения христианской, как вот удержаться от этих крайностей, как не войти в противоречие с тем, что мы только что прочитали?
Ну, мы видим, как Библия судит. Вот есть цари, и там сказано, тот-то делал неугодное в очах Божьих, он увел народ от Бога. А тот-то, вот, кстати, Езекия сначала таким был, потом покаялся. Вот. Также мы помним, как царь Давид был, который согрешил смертно, пришел пророк Нафан и его обличил. И сказал, вот такой суд ему это произнес от лица Божьего, что умрет твой младенец. Вот. Поэтому, конечно, пророк, если он наделен даром Божьим, именно пророк, он Богом поставлен для того, чтобы царю сказать весть от Бога. Как это было с Саулом, да? Самуил долго его терпел, долго говорил и всячески поддерживал сначала, но... как мы знаем, чем все это закончено. К сожалению, в наше время часто судят, на самом деле не судят, а вот пересуживают, вот, находят какие-то... То есть они не могут увидеть с точки зрения воли Божией ситуацию.
Нет, вот хорошо вы сказали про пророка, да, почему? Потому что это очень духовный человек, посланный Богом специально для, может быть, вразумления или наставления царя. Здесь все понятно.
Да.
А кроме пророка...
Я и говорю, кроме пророка, это все пересуды.
То есть, в принципе, больше и нет такой инстанции-то, да, если мы берем на личности.
Ну, конечно.
Да? Вот. Другое дело, наверное, Вселенский собор или действительно суд церкви, да?
Ну, конечно, это должно быть уже тогда все-таки легитимным и таким соборным делом. Голос народа в данном случае, в хорошем смысле этого слова, голос Божий. То есть, если пророка на данный момент нет, который бы мог вразумить царя, потому что все цари – люди, у всех есть свои немощи, вон как сильно согрешал Давид. Нужен такой пророк, который бы говорил и который бы вразумлял правильно, именно возвещал волю Божию царю. А в остальных случаях нужно быть очень осторожным по отношению к царю, вообще к власть имущим. Нужно быть очень осторожным, потому что это действительно свойство вообще человека, винить во всем своего правителя, своего начальника везде. Ну, это свойство человека не себя искать.
Хамский грех, который живет.
Да, да, хамский грех, который живет у каждого. Вот, потому что отца надо почитать, учиться почитать. И прежде всего, если ты не знаешь точно что, то нужно молчать. Нужно смиряться и молиться, чтобы Господь себя вразумил. И если есть какое-то сомнение... показал царю или начальнику, здесь в данном случае отцу, как нужно исправиться.
Ну вот в древнем мире было просто. Там действительно вот этот патернализм в обществе был налицо, и было ясно, что царь – это действительно тот, кто служит своему государству, своему отечеству, своему народу. Он должен думать о важном, а не о каждом, как это у нас вот сейчас почему-то принято говорить. И все понятно. Но современное это время, оно лукаво, потому что вы говорите вот по отношению ко всем властимущим. А отец ли находится во главе, да, ему ли, отцу ли, ответственному, любящему человеку, который отвечает за семейство, поручена власть там, в государстве, да, в современной политической системе. Вот здесь возникает камень преткновения от степени доверия, если это не царь, и если у этого правителя вот, вера и какая-то религиозная доминанта в ценностях отсутствует, как вот, да? Ну, верить, не верить.
Да, у кого сегодня мы можем точно сказать, присутствует религиозная доминанта. Насколько, даже если человек ходит в храм и там где-то ставит свечу, насколько у него есть религиозная доминанта. Потому что таких вот подвигов покаяния, свидетельств на сегодняшний день сегодня мало становится.
Ну, очевидно, вы сразу за свечу. Дело в том, что вы сами исповедующий священник, если человек ведет церковную жизнь и ходит в храм, и это продолжается несколько лет, мы понимаем, что вот как раз такая религиозная доминанта ценностная в человеке есть, и он своим делом об этом свидетельствует, его поступки, его образ жизни. Вот. Дело-то в том, что, конечно, мы с вами не знаем, вот, ну, не будем так сказать, что специально говорить, да, вот совсем немного времени остается до выбора президента, да. Честно, вот я, глядя на всех кандидатов, я не нахожу ни у одного из них какой-то вот такой ценностный вот этот доминант религиозный.
Ну, вот, да. А вот с вами не согласен, например, архимандрит Тихон.
Да, мы знаем, знаю, конечно, вот он духовник, значит, власть придержащих, поэтому, конечно, не согласен. Он может свидетельствовать лично, вот это его право. Но, тем не менее, да, мы судим по делам, вот, а не по словам. Ведь, поэтому вот действительно все запуталось, все очень сложно. Да, не поймешь, где кто враг, кто враг или так. Вот. Но тем не менее, когда человек начинает судить и плохо говорить о царях, видимо, он все-таки разевает рот на самого Бога, на промысел Божий.
Даже сегодня. Даже сегодня, кто устраивает такое вот такое, как сказать, нетерпеливое шествие, так скажем, мягко, вот, кто пытается внести сумятицу, сомнение, тот, безусловно, идет против заповеди Божьей. Поэтому нужно быть очень осторожным в критике власть придержащих, даже если нам кажется, что мы справедливы в этой критике. Потому что, еще раз подчеркну, мы видим лишь верхушку айсберга, в отличие от тех, кто находится наверху, которые видят основание и видят картину более целостную и с политической, и с внешнеполитической точки зрения, и с внутреннеполитической точки зрения, и с общекультурной, социальной точки зрения. Ведь явно, что в России сегодня идет такой серьезный такой раскол именно в плане городов, больших городов и малых городов и сел. Две совершенно разные ментальности. Мы ездим по селам, видим, как совсем по-другому люди на все смотрят. А в городах, конечно, люди там лучше живут и при этом начинают там себя считать более свободными, что они все такие умные, и им нужно там демократию и все такие вещи, чтобы сразу им выложили все это. И при этом они совершенно не задумываются о тех людях, которых большинство в России, как ни крути, большинство России, 60-70% это все-таки те люди малых городов и сел, кто тянет лямку. И эти огромные просторы как-то содержатся. Вот. А революции совершаются в городах. Благодаря людям, которые горделиво думают о себе, что они могут лучше что-то построить,
да,
что-то сделать.
Благодаря развращенной элите, которая способна к самопредательству и, к сожалению, тянет за собой и все общество. Ну, действительно, вот мы наблюдаем в интернете, только зайдешь на какую-нибудь страницу, сразу же, значит, появляются у нас фотографии элиты, актеров, людей, так, богемных профессий, и написано: «Узнай, за кого он голосует». И ты почему? Да, то есть, вот, ну, понятно, для чего это устраивается, все предвыборные фишки, агитация, но тем не менее мы видим, что элита-то легко продается. И да, и вот именно вот эта разница огромная, да, когда 60% кое-как концы с концами сводят в государстве, а богема, элита, так сказать, она демонстрирует вот такую сытую жизнь и хвалит порядки, власть. Во все времена такое бывает и, наверное, и будет, но тем не менее осуждать нельзя, но рассуждать-то мы обязаны.
Да, рассуждать мы обязаны для этого, вот, но рассуждать, что значит рассуждать, и чем рассуждение отличается от осуждения? Здесь же очень тонкая грань.
Ну, сказано ведь Спасителем: по делам судите.
Ну да, и опять вот... же, мы всегда судим по делам, а дела можно...
Иногда послушаешь какой-нибудь рекламный ролик, да, и люди забывают о том, что, вот, извините, там пенсионеры у нас стоят, побираются, да, в государстве все так хорошо, все так замечательно. Да, эти же пенсионеры все создали, и войну прошли, значит, и хозяйство народное возродили, а теперь вот как-то все так прихватизировал кто-то, и, ну, там 7 тысяч пенсия, ну, нормально для тех, кто 20-30 лет все это создавал, да? Ну, поэтому вот по делам...
Была другая эпоха, когда все приватизировалось. И дело-то, оно ведь тоже может быть разным. Дело в одном контексте, в
результат
одних событиях.
Результат нищета большей части населения. Я же говорю по делам, понимаете? Можно долго философствовать, надо увидеть результат. И на этом основании какие-то выводы для себя делать. Вот. Суждать, судить, но тем не менее, ведь христианин обязан мыслить-то, обязан чувствовать, обязан совестью проверять вот свое сердце, свои мысли. То есть, вот, ну, очень сложная тема, конечно, но тем не менее, как-то нам надо на эти вопросы отвечать.
Ну, вот давайте еще немножечко прочитаем.
Давайте.
Потому что здесь необычайно важные вещи, именно в этом контексте, чтобы как-то нам... прояснить нашу ситуацию, раз уж мы стали говорить про царя и про власть.
Угу.
Вот. Здесь сказано о том, что серебро должно быть чистым,
угу.
И власть тоже должна быть чистым в плане нравственном. То есть праведного надо удалять от престола. Вот. Собственно говоря, это самая большая проблема.
Неправедного только, да?
Ой, извиняюсь, неправедного, угу. Да. Оговорился, да. Неправедного надо удалять от престола,
угу.
Царя. Вот. Также,
тут как... сказано от царя.
От
почему?
Царя,
потому
да.
Что вот глазами этих неправедных людей на вещи может смотреть и сам царь, потому что он
да.
Тоже на самой вершине он ограничен.
Ему
в деле это не видит
да.
Это иногда, да, вещей, да. Угу.
Поэтому задача царя – окружить себя праведным таким народом.
Угу. Вот. Порядочными, да?
Да, порядочным, бескорыстным, который служит. Вот. И когда такое происходит, действительно, это золотое время любого народа, когда постепенно вот такая вот, вот эта пирамида устраивается не в виде, как вот хищники устраиваются, там вверху хищник, потом антилопы, там,
угу,
которых
угу.
Он поедает, а потом антилопа поедает траву.
Угу.
Это вот такая пирамида хищническая. Вот. А царь, наоборот, он сам праведный, старается служить правдою. Потом в окружении его тоже праведные люди, которые помогают ему все это устроить. И тогда и весь народ тоже будет постепенно становиться праведным. Вот такая задача царя. Вот. И в этом плане, конечно, серебро, здесь вот очень важный момент, отдели примесь от серебра. Потому что вот... суррогаты различные, то есть вот эти сплавы, которые там стали появляться постепенно, они портят человека. Впервые вот такой суррогат появился во время строительства Вавилонской
башни.
Да, когда изначально строили из камней храмы, а вдруг они захотели, чтобы быстро возвести, высокое, здоровое, использовать суррогат. И стали использовать вместо камней кирпичи, и вместо того, чтобы их плотно подгонять, известь.
Uh-huh.
То есть вот первый суррогат появился. Вот. И из-за этого произошло падение, крушение, понимание людей друг с другом. И вот задача царя, как это сделать, чтобы суррогата не было? Задача царя, одной из главных задач, это такое внимание к культуре, культурным ценностям, культурным традициям, чтобы они были чистыми, чтобы не замутнялись какими-то инородными такими вливаниями, чтобы не было таких занос из других каких-то, может быть, культур или цивилизаций, которые бы разрушали нашу культуру, нашу культурную целостность. Вот это главная задача царя. Если он сможет вот эту культуру сохранять, ее хранить, и о ней заботиться, тогда вокруг него тоже соберутся люди, которые тоже будут к этому стремиться.
А если им эта культура надоест, они разрушат и престол, и государство,
конечно.
И культуру, и себя.
Да.
Да, так это у нас случилось в начале 20 века, так случилось и в конце. Ну вот, вы говорили о примеси, да, на языке современном это называется коррупция. Да, вот когда не, эта пирамида на, в верхней своей части, пирамида власти, она облекается в людей неправедных, а
корыстных.
Корыстных, да, которые со своей властью, сегодня у нас общество информационное, кто владеет информацией, тот и владеет и миром, они вот себе тут такие шикарные дивиденды стригут. Вот что это? Это уже некоторый такой апокалиптичный признак или мотив. И как вы думаете, как с этим вот, в общественном плане можно бороться? И какова здесь должна быть позиция христианина?
Ну, здесь очень простая позиция. Если будет оздоровление общей культурной ситуации в стране, то и она дойдет до верха.
Да, есть... а вот знаете, говорят, что рыба гниет с головы, а чистить ее начинают с хвоста. Вот да. Почему такая грустная пословица опять, да?
Да. Вот, ну вот я про это и говорю, что как наша позиция христиан должна быть. То есть можно много чего говорить и там строить всякие конспирологические версии, там как все это, что там все страшно наверху, что там все такие-сяки, и всякие слова приводить. Но христианин, он начинает вот со своего дома, своего подъезда, себя. Вот, потому что вот сколько я езжу, приходится и ходить, и освещать, и подъезды страшные. Но никто не мешает вот людям одного подъезда собраться, скинуться. Это вообще элементарное дело. И все это... сделать, чтобы подъезд был нормальным. Вот это что, коррупция мешает, например. Вот. И когда вот этот первый культурный уровень будет изнутри изменяться, исправляться, он постепенно дорастет и до верха. Вот. Здесь, конечно, я, как всегда, люблю вспоминать такие гениальнейшие слова Екатерины Великой по данному вопросу. Она говорит: плохие те. Плоха та политика, которая пытается изменять в стране не с помощью нравов, а с помощью законов. Очень такие интересные слова, которые, над которыми можно много рассуждать. То есть можно много думать, совершенствовать законы, там, так делать. Но закон, он всегда будет несовершенен, всегда будет таким сложным, извилистым. А нравы – это те культурные особенности взаимодействия, отношения между людьми, ответственность людей, их умение как-то себя и профессионально, и творчески выражать в своем мире. И вот эти нравы, они должны быть здоровыми внутри общества. И если вот политика, ну то есть в смысле царь, государь базируется и опирается вот на здоровый такой народ, на здоровую нацию, можно сказать, то постепенно она вся будет, должна стать здоровой. И особенно это важно по отношению к человеку, который живет на своем месте, где-то работает. Вот сегодня время, когда наша задача формулировать идеи для нашей жизни, потому что именно наше время – это время деградации идей, именно их падений каких-то, и поэтому сегодня существуют различные отклонения, там вот даже русская идея, которую и Достоевский, и Соловьев, и многие наши такие известные русские писатели, они говорили, сегодня она, ей часто злоупотребляют, и экстремизм, и национализм такой, и различные там лозунги начинают водить.
Вот очень интересная вот. Тема коснулись. А вы бы могли сформулировать, вот, опираясь на Достоевского, день... Ильина, все-таки русскую идею? Это очень интересно.
Нет, то, что они сформулировали, это очень просто. Это две вещи такие основные. Это отзывчивость русского человека на какие-то культурные особенности других народов и вообще другого человека. Вот, что вот мы открыты к диалогу, открыты на взаимодействие, на помощь. И поэтому не случайно все наши войны были, как правило, либо защитительными для нас, либо в помощь другим каким-то народам. Вот это первая такая всемирная русская отзывчивость. А второе в русской идее – это соборность, как такая... как особое понимание того, что общее благо важнее твоего личного. Вот эти две вещи, и Бердяева тоже в том числе, и Достоевскую, и Соловьёва, и Ильину, определяли характер русского народа. Но здесь что очень важно, вот в соборности, например, так называемая круговая порука. Если другой что-то не может сделать, ты ему помогаешь. Особенно в селах это работало, потому что в центре села, в центре общины всегда была религиозная составляющая. И человек прекрасно понимал, что он другому помогает в чем-то, потому что другой тебе тоже поможет в этом. Это было взаимосвязано, такое взаимодействие было. Конечно, мы сейчас немножко идиллическую рисуем картину, но это работало. Это работало,
это работало, да.
Особая такая крестьянская культура.
Это сознательно ведь и разрушалось, понимаете, ведь западная парадигма, это индивидуализм, это как раз нужно разрушить вот эти все, что ради рыночных отношений, ради того, чтобы один из тысяч был успешным и очень богатым, а все остальные остались за бортом. Есть лузеры, есть менеджеры. Но кто злоупотребляет? Вот несколько минут осталось. Вот я, честно говоря, внятных каких-то, просто внятных формулировок
на современном,
на современном этапе я ни от кого не слышал. Просто бояться даже, понимаете?
Сформулировать
бояться по-настоящему, так как это у Ильина, так как это у Достоевского. Бояться. Ну, да. И никто на эту глубину не вылазит, потому что знают, что не дай бог.
Да, нет, ну что ж никто.
Нет, подождите, президент России. Да, еще тогда, когда первый раз он был, он давал своему аппарату задание совершенно официально во всех средствах массовой информации найти для России национальную идею.
Конечно.
Это делал Владимир Владимирович. До сих пор не нашли.
Ну почему?
Ну, видимо, возвращаться к той идее, которую с тысячу лет создал государство, не хотят. Поэтому,
да.
А новую, вот видите, вот как-то вот с демократией-то у нас тоже не получается.
Ну, понятно, что демократии ее ведь не было и нигде и нет. Это особая тема.
Ну, вот когда люди на Руси жили миром, сотни слободы, улицы, вече, Земский собор во главе с царем и боярами. Россия ведь очень демократичная страна
очень
была.
Очень близко к демократии.
Очень, да. Вот. А нам об этом не говорят, ведь у нас наше сословное представительство-то, оно собралось на 50 лет раньше, чем английское. Нам не дают об этом вспоминать, и никто не напоминает. Нам западные люди нашу историю написали, вот всякие штампы, ярлыки и так далее, да, они вот как раз и преобладают в сознании. Сословно-представительную монархию, традиционно свойственную России, никто не знает, за редким исключением. Даже школьники, которые, казалось бы, должны в учебнике прочитать, а учитель должен объяснить. А какую-нибудь там ограниченную, неограниченную, вот, тираническую монархию, неограниченную, да, говорит каждый глупец на каждом шагу. Вот. Но давайте мы что-то еще скажем о национальной идее, где можно о ней почитать и посмотреть, и потом вернемся к 25 главе уже в следующую субботу.
Еще раз, да?
Да.
Ну, это что, Достоевский, можно прочитать его известные произведения, и в «Братьях Карамазовых» это есть, и в «Бесах», его замечательном труде, где он развивает вот эти вот такие идеи, идеи о русском народе. Это Соловьёв, у него, по-моему, так и называется, «Труд русской идеи», наш известный философ, писатель. У Ильина много что есть, основа христианской культуры.
А из современных писателей, политологов, есть, мыслителей?
Есть, конечно, безусловно, такой писатель. Вот, я сейчас не помню его фамилию, но он так и написал. «Русская идея», исследование очень большое, всех авторов он исследовал. И древних, и новых.
Да, но вы к следующему разу фамилию этого писателя вспомните. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу передачу. У микрофона был отец Александр Сандрев, руководитель отдела по работе с молодежью нашей епархии. До новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.